У микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода». Сегодня у нас очень простая тема для обсуждения – партия СПС. Ее шансы, перспективы, и она не случайно возникла, потому что у партии появились критики, и довольно жесткие критики. Один из таких – Виталий Иванов, политтехнолог, который много пишет о партии СПС в изданиях «Взгляд», «Известия». Мы пригласили Виталия сегодня в гости. У нас произошел некоторый технический сбой, из-за которого он опаздывает. Виталий, но вы ведь в пути вот-вот будете, да?
Да.
Здравствуйте. Здравствуйте. Говорят, что расчетное время прибытия через 5 минут. Что-то в этом роде.
Через 5, я думаю, что через 6-7.
Вот ну и отлично. Главное, что, главное... Здорово. Главное, что вы нас слышите. И объект критики, один из самых популярных...
Одиозных
фигур партии СПС. И также один из главных персоналей, которых критикует Виталий Иванов, это Антон Баков. Хотя я... Здравствуйте, Антон.
Добрый день.
Начальник избирательного штаба партии СПС. Хотя иногда мне даже кажется, что Виталий Иванов, вы пишете с некоторым пиететом об Антоне Бакове, потому что очень много заслуг вы ему приписываете, но я даже что-то процитирую, это вы уже будете комментировать, когда придете. И поскольку все-таки Виталий еще пока в пути, я поговорю с Антоном на очень горячую тему, которую Виталий Иванов пока еще не отразил в своем творчестве, а отразил в творчестве его коллега Максим Соколов в газете «Известия». Это про то, как партия СПС заманивает в свои ряды Андрея Сычева, которого все знают, и никому не нужно пересказывать еще раз его трагическую историю. И, конечно, очень критически Максим Соколов пишет в этом смысле о партии, что это спекуляция, что так нельзя делать, это нехорошо. Более того, внутри самой партии развернулась бурная дискуссия на эту тему. Мария Гайдар выступает сейчас на всех радиостанциях с критикой этого решения привлечь к деятельности партии и к предвыборной работе Андрея Сычева, поэтому это важная тема для разговора с вами, Антон Баков, тем более, что, опять же, вы в этой ситуации выступаете как бы главным действующим лицом, потому что даже вам приписали блог, который ведет дневник в интернете, который ведет Андрей Сычев. Вы, пожалуйста, расскажите нам, как было дело.
Дело в том, что в конце осени 2005 года из моего избирательного округа, из маленького поселка Воронцовка возле города Краснотурьинска, был призван молодой парень Андрей Сычев. На Новый год 2006 в Челябинском танковом училище, где он проходил службу срочную, случилась ужасная трагедия, которая завершилась судом. 4 года получил мучитель. Были пытки старослужащих. В результате человек остался без ног, без жизненно важных органов. Он инвалид, прикован к коляске. Партия «Союз правых сил» без моей инициативы, должен сказать честно, рассмотрела данный вопрос на своем политсовете в феврале 2006 года. И с марта 2006 года Сычев получает пенсию от «Союза правых сил», ну, плюс мы оказываем какую-то другую помощь разовую. Более того, когда это решение принималось, было неизвестно, останется ли Андрей в живых. Тяжелейшая операция, почти половина тела удалена. И было принято решение, что если Андрей умрет, то пенсию будет получать пожизненно его мама. Вот то, что происходит. Естественно, я со своей стороны, как депутат, контактировал с Андреем. Мы очень радовались, когда он получил квартиру в Екатеринбурге, его семья. Помогали ему ее обустраивать. Ну вот, в дальнейшем навещали его. Но никаких мыслей ставить его в какие-то списки, привлекать к политической деятельности у нас не было. Другое дело, что мысли появились у самого Андрея. И вот в данном случае мы оказались в такой ситуации, когда он обратился, во многом спровоцированный московскими публикациями, ну, я так считаю, что спровоцированный, заявление в нашу партию с просьбой о включении в список. И вот тут началась просто разнузданная вакханалия. Одни говорили, давайте его ставим, другие, давайте не ставим. При этом это очень больной человек. В понедельник его привезли на очередную операцию в Бурденко. Вот сейчас он находится в Москве. И, конечно, по состоянию здоровья вообще говорить о том, что он сможет участвовать в кампании, должны врачи. На сегодняшний день я сделал запрос, жду ответа, и, соответственно, ну, я даже не готов сейчас обсуждать даже потенциальную возможность. Он хочет, ему нравится «Союз правых сил». В общем-то, мы единственная партия, которой помогали ему, это вполне естественно. Более того, действительно, наша идея контрактной армии, которая у нас была всегда, подтвердите, Елена, она вот сводит к минимуму риск таких случаев. У нас 3000 солдат очень сильно страдают от дедовщины, а вот 20 тысяч в год просто страдают. Это, конечно, огромная цифра.
Я-то просто, честно сказать, не очень поняла, откуда растут ноги у этой дискуссии. Когда я прочитала сообщение о том, что Сычев хочет войти в ряды СПС и как-то даже оппонировать Сергею Иванову в рядах вашей партии, не знаю, от его имени, вот теперь говорят, не от его имени это писалось, у меня совершенно не возникло никаких мыслей, что здесь какая-то постановка, игра. Ну и хорошо, у человека светлая голова. Он же больной, простите меня за грубость, не умственно, он же больной физически. Если человек болен физически, но при этом хочет участвовать в партийной работе, так почему же нет? А что же ему еще в жизни-то? Ну, прям давайте открыто смотреть на это. Что же ему остается? Вы же ему предоставили какой-то шанс общественной деятельности. Почему нет? Я сейчас говорю просто как вот обыватель, который прочитал об этой истории. Меня удивили дискуссии вокруг всей этой ситуации. Почему Сычев это конъюнктурно, а почему, например, там Алина Кабаева это не конъюнктурно? Почему вокруг спортсменов дискуссии давно не ведется, и их с удовольствием привлекают как лица партии, а почему несчастного солдата, которому, в общем, действительно хорошо бы иметь и друзей, и поддержку, и общественную деятельность, почему же это конъюнктура? Вот это меня удивило, а еще меня удивило, почему это внутри вообще вашей партии дискуссия происходит,
Елена,
еще и публично.
Потому что Россия жестокая страна, потому что у нас в стране 12,5 миллионов инвалидов, но их принято прятать. Они сидят затворниками, узниками собственных квартир. Это действительно люди, которые сегодня только благодаря интернету стали получать какую-то возможность связи. В общем-то, если бы не блог, который завел Андрей Сычев, а там есть его фотографии за ведением этого блога. Более того, я был у него в гостях, я знаю, что он ведет этот блог самостоятельно. Более того, даже по самому блогу видно, что это ведет молодой парень без высшего образования. Он сейчас только собирается поступать в наш Екатеринбургский университет. Ну и вот, понимаете, только благодаря этому он стал достоянием известности. Не было бы интернета, никто бы вообще не знал, что Сычев еще жив. Простите за откровенность.
Я напомню, что на волнах Радио Свободы вы слушаете «Час прессы». Я в самом начале забыла напомнить номера наших пейджеров и СМС-сообщений. Номер для СМС-сообщений, пожалуйста, пейджер 96143, абонент Радио Свободы. И СМС вы можете присылать на номер +7 903 743 2801. Вопрос простой. Как вы расцениваете шансы СПС попасть в Думу? Я потом буду объяснять, почему этот вопрос возник, и на цифрах, на цитатах из вот Виталия Иванова. Как вы оцениваете эти шансы, что уменьшает эти шансы, что не так делает партия, и что им хорошо бы делать для того, чтобы все-таки в Думу попасть. Это является их целью, как и любой другой партии. Итак, пока пишите нам вот на эти самые номера, а телефон прямого эфира мы включаем во второй части программы. Продолжим после анонса.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без власти, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката, ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Итак, мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы и обсуждаем дискуссию, то есть пока мы не начинаем дискуссию, обсуждаем дискуссию, которая ведется вокруг партии СПС. У вас в гостях начальник избирательного штаба партии СПС Антон Баков, и вот-вот к нам приедет политолог Виталий Иванов, который остро критикует партию в своих публикациях в газете «Известия» и в интернет-издании «Взгляд». И я сейчас, вот, Виталий, пока вы уже вот подъезжаете, я сейчас буду вас цитировать, пока за вас буду вашим рупором, да, потому что самое главное, чему вот один из объектов критики Виталия Иванова, это лозунги партии СПС. Передо мной несколько публикаций, которые касаются вот этих лозунгов этой предвыборной программы, с которой вы ходили на выборы в местные и пойдете, наверное, уже в думские. Итак. Вот Виталий Иванов считает, что нечему особенно радоваться вот этим победам на пермских выборах, потому что там все очень просто, там сыграли свою роль, во-первых, то, что Российскую партию пенсионеров приструнили, притормозили и как-то ее оттянули от предвыборной борьбы, и вот он пишет, что СПС сидел на хвосте у РПП, а поскольку РПП тормознули, то вот и получилось немножечко голосов прихватить у этой партии, у СПС, по сути, эта партия подобрала чужой электорат, а то, что это удалось сделать эффективно, заслуга никакого не Белых, а одного из руководителей компании правых Антона Бакова. Но много вот раз о вас упоминает Антон. Виталий Иванов.
Спасибо на добром слове.
И он ничего... Говорит он о том, что Баков ничего нового не придумывал. Вы уже, Антон, использовали эти технологии на других выборах. И возрождение партии, и востребованность либерализма объясняются перекрашиванием в густо-розовый цвет стараниями опытного маляра Бакова и ситуативным отсутствием или ослаблением конкурентов. Это были «Известия» декабря 2006 года. «Известия» тоже декабря 2006 года. Еще очень похожая фраза у Виталия Иванова. «Возрождение СПС, о котором много сейчас говорят, есть не более чем жесткое обливение риторики некогда либеральной партии. Кое-кому это кажется перспективной, но недавний прорыв правых, а точнее уже новых левых в Пермском крае, был предопределен не левой риторикой как таковой, а фактическим выбытием из кампании Российской партии пенсионеров». То есть повторяет эту мысль Виталий. И еще раз он пишет о том же самом уже в январе в газете «Взгляд». «Возрождение СПС, о котором сейчас много говорят, есть не более чем жесткое обливение риторики некогда либеральной партии». Ну, я думаю, что здесь просто повторяется абзац из газеты «Известия». То есть вот эта мысль проводится из статьи в статью. Виталий, я правильно, корректно же вас цитирую?
Да, в общем,
все
да,
в порядке.
В общем, да.
И вот это, да, эта мысль проводится из публикации в публикацию, что дело там, конечно, не в особых ваших заслугах и не в том, что эта партия возродилась. Не нужно воспринимать все это так всерьез, как расценивать как возрождение партии, а только лозунги вы перекрасили. Подразовили, вот красочкой прошлись,
да,
вы лично,
да, да.
Антон.
Вот, ну, конечно, моя роль в истории сильно преувеличивается. О возрождении партии действительно можно будет говорить только после нашего попадания в новую Государственную Думу, потому что все успехи на региональных выборах сегодня в связи с тем, что страна все более централизуется, и у региональных законодательных собраний все меньше полномочий, это, конечно, паллиатив, это, конечно, маленькая заслуга. Насчет партии пенсионеров хочу заступиться. В Пермском крае они взяли 12%. Это один из самых высоких результатов по России. И исследовать логике Виталия Иванова, наверное, они должны были взять 25%, чего нигде и никогда не было. СПС просто попытался перейти с языка Гайдара, с языка экономического, с языка формул, выкладок, на язык простой и понятный. Да, мы не стали доказывать теоремы, мы просто стали говорить, что из доказанных нами ранее теорем следует, что будет улучшаться уровень жизни населения. Следует, что жить в стране будет комфортней. Следует, что страна будет более милосердной, менее жестокой. Вот мы начали говорить о больше о конечных результатах, нежели о тех шагах, которые необходимо предпринять. Потому что, извините, потребителю нужен конкретный продукт. Потребитель повернулся к нам лицо. В данном случае потребитель — это избиратель. И я считаю, что с каждым человеком надо говорить на его собственном языке. У нас в стране не у всех высшее экономическое образование, и то, что раньше многие из наших избирателей просто не могли понять, о чем идет речь, это не наша заслуга, это наш был страшнейший недостаток, и то, что Белых сумел обновить риторику партии, и то, что это был человек, который говорит на простом и понятном языке, ну что ж, вот результат.
Угу. То есть все это реально, все эти цели и задачи реальны, это никакие не лозунги, это реальная программа реальной партии, которая просто облечена в доступную для восприятия форму.
Да, я бы сказал, что успехи Белых и наша новая программа «Достройка капитализма» — это просто перевод с гайдаровского на русский.
Угу. Я также озвучу сейчас достаточно жесткую вот риторику Виталия Иванова в адрес вашей партии. Он вообще-то зовет вас, конечно, не иначе, как трупом, причем таким иногда ожившим, а иногда просто кадавром. «Кадавр на марше» называется его главная статья про партию СПС. И когда мы залезли, мы не такие уж умные, полезли в Google смотреть, что такое кадавр. И оказалось, что это даже не оживший человек, который был когда-то живым, не оживший труп, а оживший неодушевленный предмет. То есть никогда не было души у партии СПС, а она вдруг еще и трепыхается и пытается оживить то, чего никогда и живым-то не было. То есть вот такая оценка. И я цитирую. Здравствуйте, Виталий. Виталий, наконец-то. Буду я уже автоматом буду продолжать вас цитировать. Итак, известие, Виталий Иванов, 3 сентября 2007 года, уже очень свежая статья. Итак, он говорит, что кое-кто уже начал верить, что политический труп вскочит и на радость всей либеральной общественности спляшет Комаринского. Даром, что все разрекламировано возрождение СПС, не есть более чем бессовестное использование левопопулистской риторики. Это мы уже обсуждали, и голосов, и привлечение голосов малоимущих и малообразованных избирателей из глубинки через их вовлечение в агитационную сеть. Маркетинговую сеть вы это называете, прием маркетинга использует Баков.
Сетевой маркетинг.
Да. Маркетинг, да. Но вот в прессу просочились сведения о предварительном составе тройки лидеров кандидатского СПС, и все встало на свои места. Покойный не оживет, и даже такой опытный мастер, как Баков, боюсь, не поможет. Итак, тройка СПС, которой пока еще нет, потому что не было съезда, но вот та тройка, которую вы на тот момент предполагали.
Да.
У вас претензии ко всем персонажам.
Безусловно.
Первое Белых, потому что он
малоизвестен. Несмотря на все старания, страна его не знает.
Второе — Немцов, который мало того, что провалился когда-то вот уже на выборах, что он, да еще и написал такую
книжку. О степени адекватности Бориса Ефимовича свидетельствуют его мемуары, которые, ну, я считаю, просто запредельными по глупости, если угодно. Потому что, ну, не может политик, претендующий на какую-то, значит, дальнейшую карьеру, писать о себе такое. Значит, это может себе позволить человек, который уже все поставил на своей карьере крест, которому уже все равно, который уходит в частную жизнь или вообще готовится к каким-то особенным событием в своей жизни, так сказать. Вот он может себе позволить так перед публикой обнажаться. Борис Ефимович, как вроде бы, собирается продать политическую карьеру и описывает в своих мемуарах пьянки, так сказать, значит, там сложные отношения с женщинами, значит, там всевозможные, так сказать, какие-то сомнительные истории, как он там Жириновского, значит, на пароходе задерживал, ну и так далее. Это просто несерьезно.
Виталий, я вот подумал, я прочитала эту книжку. Ну, он
кстати,
живой человек.
Кстати, она вам понравилась?
Она мне не понравилась. Он живой человек.
А мне понравилось.
Я объясню, почему она не понравилась. Я объясню, почему не понравилась. Мне понравился момент, связанный... Ведь вот вы написали здесь в «Известиях», что он писал в этой книжке об удовольствиях, в которых он себе не отказывал, и о том, как он старательно улучшал демографическую
ситуацию в стране. Это редакция поправила, там было про пьянки написано. Это редакция
про пьянки, хорошо. Пьянки, демография, удовольствие. Он ведь писал в этой книжке еще и о персоне Владимира Путина. Писал очень жестко. Он
Я бы не сказал.
Он напомнил обществу.
Гораздо жестче.
Да? Но главное, что он напомнил обществу то, о чем общество начало забывать, что Путин пришел из ничего.
Там все, что он написал про Путина, проникнуто вот одной идеей. Идеей непонимания. Ну как же так? Почему не я? Я же вот был так близок к Ельцину. Я же вот так прекрасно управлял Нижегородской областью. Я же был таким хорошим первым вице-президентом. Премьером. Ельцин меня так любил, везде с собой брал, так сказать, значит, я везде, значит, выполнял его поручения, а потом вдруг меня, значит, отбросили, а через какое-то время, ну, там, через полтора года появился этот Путин. Да кто такой Путин? Да разве может он со мной сравниться? Вот эта идея там заложена, и вот эта обида, вот ей проникнуто все. И вот эта обида застила, считаю, Борису Ефимовичу глаза. Он мог бы написать о Путине гораздо жестче, гораздо объективнее, кстати говоря, поскольку он все-таки информацией-то определенной располагает, но он этого не сделал.
Хорошо, я вот вы высказали свою позицию. Моя позиция по этой книге состоит в том, что про Путина он написал, наверное, правильно, что он какие-то вещи напомнил. Но при этом совершенно я не понимаю, почему книжку нужно заканчивать все-таки рассказами о том, как он блюдет свой вес и возит за собой
там
весы в самолете.
Да, это
мне
хочешь
это непонятно.
Спроси меня, как это за,
зачем же к этой идее там, политической еще вот так вот завершать все это весами, которые человек с собой возит в сумке? Мне эти весы просто, конечно, перебили. Все впечатления от всех политических его тезисов, которые он высказал. Но, Антон, теперь ваше слово. Давайте мы пока двух обсуждаем. Первое. Никита Белых.
Никита Белых
человек неизвестный.
Немцова,
а потом Никита Белых.
Никите
вот давайте
Белых.
Пока эти.
Значит,
третьего
что
не будем
хочу
обсуждать.
Сказать. Обсуждая с разными людьми, которые прочитали книгу Бориса Немцова, я могу сказать, что книга эта прекрасная. На нее надо смотреть не глазами политолога, который пытается обмануть общественность, который пытается залакировать действительность, скрыть некие неприглядные формулы. Это действительно исповедальный жанр. Здесь человек должен быть предельно честен, откровенен. И у меня после книги Немцова сложилось впечатление, что это действительно откровенная исповедь, и в чем-то это, между прочим, и покаяние. Потому что человек удивительно талантливый. Физик-ядерщик, блестяще защитивший диссертацию, ученик Нобелевского лауреата Гинзбурга. в очень раннем возрасте, 30 лет, возглавивший огромную Нижегородскую область и 6 лет очень успешно ей управлявший. Действительно, работавший в правительстве России на ответственных постах в самые тяжелые годы и честно работавший, надо признать, что Борис Немцов не вор. А это один из немногих, о ком я могу такое сказать, из современной политической элиты.
Но я в это
элиты.
Тоже верю, кстати.
Вот. И вот, понимаете, написана... и вот, да, а вот то, что, вы знаете, вот вас шокировало насчет весов, да. Вот вы знаете, это потому что вы тощий, стройный и красивый. А вот, извините меня, я как человек, страдающий лишним весом, я, кстати, моложе Немцова, но выгляжу гораздо старше и хуже. Я, честно говоря, прочитал это с особенным интересом, потому что Борис Немцов объяснил... Как надо поддерживать...
Написать,
понимаете, эта книга же не политическая. Это книга про Бориса Немцова как личность. Mm-hmm. Это книга о том, как он считает, должны быть устраиваться отношения в семье, с детьми. Как мы должны относиться к своим учителям. Посмотрите, он до сих пор поддержит учителей той школы, которые его когда-то учили. Он помогает до сих пор, не будучи уже давно губернатором Нижегородской области, одаренным детям в Нижегородской области. Я увидел вот за тем Немцовым, который лепили политтехнологи, которые были за него, которые лепили политтехнологи, которые были против, я впервые увидел живого человека. Я считаю, это отличное достижение книги, и книга получилась правдивая, поэтому она и удачная.
Виталий, вы что-то очень коротко скажите, и вы скажете по неизвестности Белыха.
Значит, на самом деле, ну, я категорически не согласен с оценками, которые здесь прозвучали, что Борис Ефимович там успешно 6 лет управлял Нижегородской области. Ничего, он не успешно там управлял, спросите любого нижегородца. Но дело даже не в этом. Дело просто в том, что подобного рода книги накануне избирательной кампании издавать нельзя. Значит, они, на мой взгляд, избирателя дезориентируют. Причем дезориентируют именно того избирателя, которого СПС, собственно, и всегда хочет привлечь, которые, собственно, и составляют его ядерный электорат.
А в чем дезориентирован? Мне уже интересно, а в чем он дезориентирован? Что у него
потому
сместится в голове,
страницы,
когда он ее прочитает?
Со страниц этой книги, значит, на вас смотрит не идеологический человек, а все-таки ядерный электорат СПС – это люди, в общем-то, идеологические. Люди, реально убежденные в том, что...
А, смотрит человек, который занят чем угодно, только вот не политикой.
Да, да, так, то есть это книга не политического деятеля, не идеолога. Это книга, значит, в чем-то преуспевшего, в чем-то не преуспевшего человека, и вот с чем я совсем категорически не согласен, это в том, что там есть элементы какой-то исповеди и покаяния. Никакой исповеди и покаяния там нет, ни в чем он не кается, ни в чем не разочарован.
Я уже чувствую, что отдельно программу нужно посвящать этой книжке. И очень коротко, Антон, вот что же Никита Белых считает, ничего плохого в нем нет, да, но никому не известен, считает
реплику.
Виталий.
Я считаю, что нашему избирателю, как любому другому, очень полезно знать правду. В этом смысле вот эта неприлизанность, вот эти заусенцы, вот это, ну, нормально. Люди имеют право знать правду.
Ну, тогда,
значит,
Никита...
второе.
Нет,
Никита
второе,
Белый...
все, это уже вторая часть программы после новостей.
Простите.
Обсудим после новостей, а в час дня выйдет программа образования, и ведет ее Александр Костинский. Зачем нужны собственные образовательные проекты российским компаниям информационно-компьютерной отрасли? Вот ее тема, и мы продолжаем после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Коротко о главных событиях. В Ингушетии убит исполняющий обязанности начальника уголовного розыска Сунжинского района Абдурахман Мейриев. Его застрелили на улице. Преступники скрылись. В Гудермесском районе Чечни минувшей ночью обстреляна автомашина милиции. Один милиционер легко ранен. Еще одно нападение совершено в Грозненском районе. Водитель, не остановившийся по требованию патруля, открыл огонь по сотрудникам милиции. В перестрелке никто не пострадал. Водитель скрылся. Исполняющий обязанности министра обороны России Анатолий Сердюков подал прошение об отставке. Поводом для этого стали родственные отношения главы Минобороны с новым главой правительства Виктором Зубковым. Сердюков его зять. Мощный тайфун «Фифа» обрушился на восточное побережье Китая. Более 2 миллионов человек удалось эвакуировать из Шанхая и его окрестностей до удара стихии. Финансовый центр Шанхая оказался в эпицентре тайфуна, самого сильного за последние 10 лет. Корреспондент иранской службы нашей радиостанции Парнас Азима вернулась домой в США. 25 января Азима, имеющая американо-иранское гражданство, была задержана в Тегеране. Власти конфисковали паспорт журналистки, обвинив ее в антииранской пропаганде. Более 7 месяцев Азима не могла покинуть страну. Камбодже сегодня арестован 82-летний Нуон Чхе, самый высокопоставленный из оставшихся в живых лидеров Красных Кхмеров. Его задержали в городе Пайлина на границе с Таиландом. Чхе предстанет перед специальным трибуналом, созданным для суда над лидерами режима Красных Кхмеров. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун считает, что спор вокруг ядерной программы Ирана должен быть разрешен путем диалога. Заявление последовало за недавним высказыванием министра иностранных дел Франции Бернара Кушнера.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свобода. Ее ведет Елена Рыковцева. У вас в гостях политолог Виталий Иванов, который остро критикует партию СПС, и начальник избирательного штаба партии СПС Антон Баков, с которым Виталий Иванов связывает все успехи партии в последнее время достигнутые.
И окончательное поражение. Ситуативные успехи и окончательное поражение.
Ну, итоговое.
Да, конечно.
Итоговое. Вот вы так прогнозируете. Хорошо. И мы задаем вам вопрос, уважаемые слушатели, как вы расцениваете шансы СПС попасть в парламент? И также ее избирательную кампанию. Правда, никакой избирательной кампании еще нет, еще рано, наверное, об этом говорить. Просто шанс, как вы оцениваете. И, пожалуйста, да, телефон прямого эфира в этой части включаем 8 800 222 12, единый и бесплатный для всей страны. Пейджер плюс 7 903 743 2801. То есть это не пейджер был, это смс, вы можете присылать на этот номер, а пейджер 96143, абонент Радио Свобода. Антон Баков, личность Никиты Белых. Вот оцените, пожалуйста, для избирателя. Правда ли, что он не очень-то знает Никиту? Мне кажется, уже знают Никиту давно. Чего его не знают?
Никита Белых – это уникальный феномен. Единственная федеральная партия доверила руководить собой не москвичу, провинциалу, пермяку, 29 лет от рода. Это сейчас у нас Никита уже зрелый лидер партии, который одержал победы больше, чем в 10 регионах, и который был лицом наших списков во всей стране на мартовских выборах, от Санкт-Петербурга до Красноярского края. И, в общем, я считаю, что результаты совсем неплохие, и если мы сравним, допустим, с лучшим порождением кремлевских политтехнологий, с Васей Якименко, то кто такой Вася Якименко и кто такой Никита Белых?
Некорректное сравнение.
Ну а почему? По-моему, они ровесники. Вася, по-моему, даже немного постарше.
Дело не в ровесничестве, Антон. Дело в том, что все-таки одно дело политическая партия, которая участвует в выборах, другое всего-навсего молодежное движение.
Разные площадки.
Да, но вы понимаете, несмотря на все политзаводы, несмотря на приглашение «Единой России» молодежи в политику, вы видите, что для молодых реально в «Единой России» места просто нет.
Я все-таки бы не сказал, что человек 29 лет от роду, работавший вице-губернатором крупного региона, а Белых именно с этой должности пришел на руководство СПС, я бы не сказал, что это молодой человек, которого там можно сравнивать с активистом любой организации, будь то наши, будь то там оборона, будь то там молодежная СПС.
Хорошо, назовите мне аналог в «Единой России».
Скорее, это Андрей Воробьев.
Ну, Андрей Воробьев менеджер.
Менеджер, но тем не менее он один из лидеров партии и один из лиц.
Не уверен.
Хорошо, тем не менее. Давайте обсудим третьего человека вот в этой тройке. Человека еще нет, на самом деле, потому что нет съезда. Вот два, наверное, гарантированных вот этих персонажа, а третьего
наверное,
еще пока
тоже нет. Мы ожидаем большой борьбы на съезде.
Маленькая ремарка. Вот просто у Антона тут прозвучало, что партия доверила, так сказать, руководить собой москвичу.
Я просто почему москвичу? Пермяку.
Пермяку, провинциалу, извините, да. Значит, там просто была коллизия. Как известно, значит, руководить партией очень хотел Леонид Яковлевич Гозман, правая рука, значит, Анатолия Борисовича Чубайса, но произошел небольшой такой внутрипартийный бунт, значит, его категорически отказались, значит, избирать лидером партии, вот, и в этой ситуации, практически патовой, значит, пришлось срочно искать какого-то зиц-председателя, и был выдвинут Белых. Другое дело, что за эти годы он перерос немножко уровень зиц-председателя, его так уже сейчас, конечно, не назовешь, но, тем не менее, изначально его выдвигали именно как вот такую говорящую голову, которая не должна была принимать никаких решений.
Удивительно, как мы сами создаем миф, Виталий, а потом сами же в них верим.
Это было написано в статье «Кадавр на марше», все, о чем вы сейчас сказали.
Понимаете, то есть, да, действительно, вы имеете право на такую точку зрения. Я, как участник внутренних этих событий, инсайдер, я абсолютно уверен, что ситуация развивалась иначе.
Хорошо. Третий человек. Маша Гайдар. На тот момент Виталию Иванову казалось, что это гарантированная Маша Гайдар, и он сказал, что это просто катастрофа для партии окончательная, потому что дело даже не в том, что 24-летняя тусовщица, грубо говорите вы о Маше, не имеет никаких заслуг перед партией и ее выдвижением.
Назвать кошку кошкой не преступление.
Хорошо. Провоцирует разговоры о семейственности и папиной радости. Фамилия Гайдар в тройке лидеров сводит на нет все старания Бакова представить правых защитниками униженных и оскорбленных и так далее, и так далее. И итог, который вы делаете. Стройка из Белых, Немцова и Маши Гайдар, СПС не прошел бы в Думу, даже если бы Кремль его поддерживал. А так, не имея договоренности, выходить с такой ужасной тройкой, скандализировать баковский электорат, мертвое безумие, как сказал бы какой-нибудь Лавкрафт. Короче говоря, Антон, что же это, значит, вот ни Никита Белых, ни Борис Немцов, ни электоральный с точки зрения Виталия Иванова, ни избирабельный. А что будет с третьим человеком? Кого же вы подберете?
Значит, наша позиция, она максимально прагматична. Нам надо взять весь спектр демократически настроенных, разумных, критично настроенных к власти избирателей. Естественно, у нас есть молодое поколение Никиты Белых, у нас есть средний возраст, пусть даже Немцов и самый молодой, один из самых молодых представителей среднего возраста, но это все-таки Борис Немцов. И, конечно, нам надо было найти кого-то, кто представлял бы и мог бы мобилизовать старых демократов. Я лично буду выступать за кандидатуру Мариетты Чудаковой. Это известная женщина, ученый, библиограф, ну и, главное, общественный деятель и политик.
Вы одобряете, Виталий, эту кандидатуру?
Я считаю, что, безусловно, значит, госпожа Чудакова – это для вот так называемых старых либералов, значит, для, во-первых, московской либеральной тусовки. Эта фигура абсолютно понятная.
Она тоже тусовщица?
Нет, она не тусовщица, она, значит, насколько я помню, известна литературовед. Значит, я читал несколько рецензий, значит, ее. Но я точно знаю, что эта фигура вот для, значит, московской либеральной тусовки более чем понятная, более чем приемлемая. Другой вопрос, что, я так понимаю, электоральные претензии Союза правых сил на этих выборах, они не исчерпываются старыми либералами, так сказать, и тем более московской либеральной тусовкой. И им, конечно, нужно было бы найти какую-то, ну, более, если угодно, российскую фигуру. Значит, но,
например, Аллу Пугачеву.
Нет. Но, безусловно, значит, госпожа Чудакова...
Надежда Баткина уже в «Единой России», как можно.
Извините. Но, безусловно, Мариетта Чудакова – это лучше, чем Мария Гайдар, потому что Мария Гайдар – это, безусловно, вред. Это, я считаю, минус 1.5% сразу. Вот, а у СПС нет лишних 1.5%. Вот, Мариетта Чудакова, она, может быть, не принесет сильно много дополнительных голосов, но, во всяком случае, она ничего не отнимет.
Хорошо, с тройками будет все понятно уже в пятницу, на съезде, правильно,
конечно,
будет понятно.
Конечно.
Я прочитаю, что люди написали, потом послушаем звонки, потом продолжим разговор о ваших публикациях. СПС в Думе не будет ни при каких обстоятельствах, потому что 15% правого электората им помогут разорвать яблоко Демпартии и Гражданская сила. Правым я советую не бойкотировать выборы, а голосовать за партию Патриоты России, советует наш слушатель добрый. В глазах народа добрый СПС слушатель себя дискредитировала тем, что ее лидеры из простых советских людей превратились в наглых хапок и буржуев, Федор Максимович пишет. Господин Баков, коренной народ России, столько страдал и от своих царей, и от иноверцев, что не грех ему и стать жестоким. Геннадий Георгиевич из Москвы, это он реагирует на то, что вы сказали о Сычеве, что жестокие люди по отношению к инвалидам. Союз правых сил может попасть в Думу только если по каким-либо причинам снимут яблоко. Демократам следовало бы идти одним списком, пишет Олег. СПС получит на выборах не более 7%. Первое место «Единая Россия», второе КПРФ, третье «Справедливое», пишет Андрей. Никогда не был поклонником СПС, но после того, как ее лидеры решили возвыситься через страшную человеческую трагедию, эта партия навсегда прекратила существование для меня, пишет Александр из Сызрани. Савельева пишет: уважаемая Елена, полностью с вами согласна насчет Андрея Сычева, тем более Союз правых сил постоянно оказывает ему помощь по-человечески, а не с целью включить в партию. По сравнению с Единой Россией, ЛДПР и другими партиями, которые привлекают известных людей своей популярностью, Союз правых сил совершенно справедливо включил Сычева в списки партии. Шансов у СПС никаких. Партия ассоциируется с Гайдаром, разрушением экономики России с помощью налоговой системы. Было установлено 36 налогов. Работать в реальной экономике стало невозможно. Началось изъятие оборотных средств у предприятий. А Маша Гайдар в это время спасалась в Боливии, пишет Александр. Ну, я не знаю про такой факт биографии Маши Гайдар.
Да, была в Боливии, жила.
Если сейчас в России царствует дикий... Ну, я просто не увлекаюсь биографией Маши Гайдар. Если сейчас
в
России...
Я тоже не увлекаюсь, просто изучал биографию того, про кого пишу.
Юрий Николаевич пишет, если сейчас в России царствует дикий капитализм, а партия СПС и гражданин Баков за такой дикий социализм, то неужели народ настолько глуп, что будет голосовать за такую бесчеловечную партию? Вы бесчеловечная партия, вот что. Так, Александр из Вологды, вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я хотел бы просто мнение свое высказать. У нас несколько правых партий, у них у всех, в общем-то, программы мало чем друг от друга отличаются, в принципе-то. И я просто думаю, что если так и сохранится, то шансов-то и вправду мало у всех. Вот если бы они как-то сумели договориться, то это кратно бы возросло их это шанс, кратно, для всех. А если не сумеют, то уже я не думаю, что будет какой-то эффект.
Ну я давайте вот эту дискуссию мы не будем долго устраивать вокруг этого. Я прошу одним словом сказать, примерно я ответ причем представляю, Виталий Иванов и Антон Баков. Удастся им договориться, мне даже неинтересно спрашивать, удастся
никогда.
Им договориться, никогда, удастся договориться правым силам или там демократическим,
либеральным
силам, я знаю, я читала ваши заметки, либеральным силам перед выборами или нет.
Дело в том, что Яблоко является левой социал-демократической партией,
ну, ладно,
а не правой.
Ладно,
поэтому
но не будем.
Зачем
ну,
нам
это,
навязывают
да.
Все, эти
нет,
штампы?
Все, два ответа, Александр, вам.
Елена, поскольку у меня здесь не было, когда вы значит, вот, обсуждали тему Андрея Сычева, можно я в течение пяти минут? Вот,
пяти много очень,
ну, хорошо, одной минуты.
Полутора.
Значит, моя позиция вот по этому делу, вот вы упомянули, почему я, значит, еще не критиковал, значит, СПС
да,
за привлечение Сычева. Я как раз и не хочу критиковать тему СПС за привлечение Сычева. Я считаю, что как раз с моральной точки зрения здесь претензий никаких нет. Как раз СПС делает, в общем-то, хорошее дело, они помогают парню. Он, во-первых, за делье получает, во-вторых, он, безусловно, денег заработает за счет вот всего этого дела. Поэтому в этом плане, так сказать, что лучше? Если бы он сидел, значит, в квартире, значит, и страдал, болел, так сказать, умирал фактически, или так ему партия создает какую-то площадку, на которой может себя как-то проявить, как-то вообще жить. Другое дело, что в чем вредоносность самой этой идеи, что сам либеральный электорат СПС, вот ядерный электорат СПС, он очень склонен к морализму. Им это, вот как раз то, что Максим Соколов написал, это как раз квинтэссенция того, что сможет сказать вся эта публика. Им вот эти игры, значит, политтехнологические, вот, которые, еще раз говорю, в них нет абсолютно ничего аморального в данном случае. Вот. Им они кажутся совершенно запредельно аморальными. Отсюда, соответственно, значит, вспомнили уже Компрочекосов, вот из романа Виктора Гюго и так далее. Ничего компрочекосовского в этом нет, но эта публика воспримет это именно как компрочекосство. И, соответственно, вот эта история, она действительно вполне реально способна часть ядерного электората правых от правых, ну, в смысле СПСовцев, оттолкнуть. Вот. И именно в этом. То есть не в том, что плохо не потому, что играют с Андреем Сычевым. Плохо потому, что правые да. либералы это воспримут.
То есть в этой
плохо.
Ситуации вы переживаете за СПС, что может оттолкнуть
электорат. Слушайте, и слава богу, не из электорат это оттолкнет, а высокомерных снобов, которые считают, что высшее образование, интеллектуальные способности ставят их выше своего
Но
народа.
Но ведь эти снобы
Наша
были всегда
партия,
вашим ядерным
вот,
электоратом.
Потому что мы были снобистской партией, потому и проиграли. Мы должны быть проще и ближе к своему народу. Тогда
хорошо,
победим.
Хорошо. Да, у нас еще есть очень важная тема. Это прогнозы Виталия Иванова по поводу выборов. Итак, я читаю ваши публикации. Вы писали в «Известиях» расклад вот такой. Можно уверенно прогнозировать, что в декабре барьер перешагнут «Единая Россия», «КПРФ» и «Справедливая Россия», а также, скорее всего, «ЛДПР». Появление пятого финалиста теоретически возможно, но практически маловероятно, ведь оно поставит под сомнение получение единороссами простого большинства в Думе. В газете «Взгляд» вы писали, что... опять вы писали то же самое, что появление пятого финалиста маловероятно, потому что ставит под сомнение большинство «Единой России» в Думе, поэтому ни СПС вы добавляете, никакой другой партии не позволят быть пятым финалистом.
Да,
еще вы пишете, да, снова расклад. Итак, «Единая Россия», теперь это уже совершенно ясно, получит не менее 45-47% голосов. Плановое задание для региональной администрации, регионального отделения в среднем, это статья «Поехали» в газете «Взгляд», составляет 50% голосов. Вот вы даете... так уверенно, такие цифры, и вы говорите о плановых заданиях, что имеется в виду? Почему вы так уверены, что не дадут пройти пятой партии? Что это вот такая за лекция? Дадут, не дадут? Кто это решает? Расскажите нам поподробнее.
Что, значит, да. значит, по поводу плановых заданий. Просто уже неоднократно мне по этому поводу задавали вопросы.
Ага.
Я напоминаю, что у нас 73 губернатора являются членами партии «Единая Россия». Поэтому большинство из них будет так или иначе участвовать в избирательной кампании. Это абсолютно легально и это абсолютно нормально. Значит, соответственно, у политической партии, у любой, значит, будь то «Единая Россия», будь то «Союз правых сил», есть то, что называется планирование. Значит, они планируют, значит, мероприятия в регионах, какие они будут проводить. Они планируют там все, включая количество публикаций, там, количество листовок, которые там, значит, будут распространены и так далее. И в том числе планируется результат. Значит, сколько предполагается добиться? Смотрится социология, смотрятся данные, значит, прошлых избирательных кампаний.
То есть ничего в этом криминального нет?
Абсолютно ничего в этом криминального нет.
Но вот главное, что вы мне объясните вот эту вашу мысль. Еще цитата из вашей. Но Кремлю не нужен в Думе ни СПС, ни какая-либо другая пятая партия.
Разумеется, не
нужен. Я уверен, что если правые начнут создавать проблемы «Единой России» или начнут просто наращивать рейтинг за счет левых протестников, то их прессанут очень жестко и не дадут им пройти в Думу.
Еще
вы пишете ваш прогноз, еще взгляд сентябрь, Кремль. Сами коммунисты, пусть у них нет ни свежих идей, ни новых лидеров, за счет там наберут 14-15, коммунисты наберут 14-15, Кремль не будет их мочить, как и в 2003 году, но и помогать никто не будет.
Угу.
Еще по поводу Кремля. В Кремле и около него хватает людей, считающих, что в парламенте должна быть небольшая либеральная фракция, то есть кто-то в Кремле поможет СПС, но, скорее
уже
всего, не помогут.
Во все... Это, да. Что, значит, вы читаете старый
прогноз, пишете...
сейчас уже все изменилось.
Да, но Нет, вы там тогда тоже в январе во взгляд написали, но административной поддержки никто не получит, ни СПС не получит, а только она гарантировала бы либеральной партии или партии прохождения барьера.
Да.
Откуда вы все это знаете? Получат они поддержку? А вдруг получат? Вы кто вообще? Кем вы работаете?
Я политический эксперт.
Угу.
И то, что я пишу, основано на той информации, которую я собираю от различных источников, как открытых, так и закрытых, как политический эксперт. Значит, данный прогноз, это мой прогноз и только мой прогноз. Значит, данное утверждение, это только мои утверждения. Я представляю только самого себя.
Угу.
Поэтому, значит, все попытки здесь найти, значит, какое-то что-то межстрочное, что-то, значит, закадровое...
Нет, вы понимаете, Виталий, все абсолютно открытым текстом. Тут не написано «я думаю, что будут тащить», «я думаю, что будут давить». Тут пишется «будут давить». Или вот вы написали, пишете «СПС тащит в Госдуму никто не собирается из Кремля». Ей просто немного помогают подняться на ноги, раскрутиться. Она вовсе не является кремлевским
проектом. Да сейчас уже не помогают даже.
И даже не помогают.
Уже сейчас
и
не помогают.
То есть...
Да и раньше, в общем, если честно,
нет, меня... немножко поначалу помогали. Это,
ну, как-то я
просто
этого не заметил,
к сожалению. Просто у меня какое-то ощущение, что...
Я Никиту Юрьевича пару раз в таких местах встречал, что, значит, у меня нет вопросов относительно того, помогали
ли
они.
А что вы там делали?
Расскажите. Нет, так, стоп. В каких местах вы встречали Никиту Юрьевича?
Я воздержусь от ответа на этот вопрос, потому что он...
Надо места знать, слушайте.
Да, вот, хорошо.
Антон Алексеевич, вы там тоже бываете, поэтому что...
Не может быть.
Слушайте, ну, мне интересно, я вот не бываю, мне интересно, где же, куда люди-то ходят? Скажите, пожалуйста, вот я тогда, Виталий, вас спрошу на всякий случай по поводу этих мест. Вот на «Эхе Москвы» я читала такую информацию.
Ой.
Что все нечестно, неправда. Да?
Я понял, что. Это то, что Станислав Александрович Белковский там, значит,
да. Он сказал, что вы доверенное лицо Суркова.
Это
поэтому
глупость.
Я и хотел уточнить.
Это глупость.
Ничего
общего. Станислав Александрович Белковский мне передает привет за то, что я раскрыл его сотрудничество с партией «Справедливая Россия». Вот все.
А, понятно.
Это я... так, это у нас между это собой
такие тайных агентов. Я-то считала, что поэтому вы все это знаете.
Нет,
цифры,
нет,
факты,
нет,
кого
нет,
будут
нет.
поддерживать, кому нет.
Это,
потому
это,
что вы
это,
работаете
это,
у Суркова.
Это
не
правда,
поэтому.
Это неправда.
То есть только прогноз, личный персональный прогноз.
Да.
Все, разобрались.
Можно
с этим?
От меня тоже прогноз?
Пожалуйста. Вот, да, давайте, ваш прогноз.
Значит,
можно, да.
Конечно, было бы очень лестно разрушить большинство «Единой России» в Государственной Думе, потому что я, как действующий депутат Госдумы, вижу, к чему это приводит, когда все решения принимаются автоматически, законы не обсуждаются. Это, конечно, не идет на пользу качеству законодательной деятельности. Оппозиция нужна именно для того, чтобы с позиции оттачивать, обсуждать законы. Сегодня этого не происходит, уже 4 года. Историческая миссия СПС, я считаю, в этом смысле действительно создать настоящий приличный парламент у нас в России, разрушив монополию «Единой России». Первое. Второе. Я считаю, даже поспорил с Митрофановым, что на этих выборах Союз правых сил претендует на третье место.
На две Волги, вы, кажется, поспорили?
Да, совершенно верно. Я думаю, справимся и обойдем и ЛДПР, и Справедливую Россию на этих выборах. Ну, а в-третьих, вы знаете, когда вы описывали планы 73 губернаторов, набрать проценты, провести какие-то акции в регионах, у меня сложилось такое впечатление, простите, это вот эмоциональное впечатление во многом, что вот планируется где-то какая-то вот война против нашего народа. Вот эти вот танки, эти губернаторы, эти вот мощные силы, СМИ, там авиация, они вот набросятся на нашего бедного человека, сведут его с ума, и он власть 2 декабря единодушно поддержит. Я надеюсь, что наш народ, он сумеет противостоять и этой атаке, как другим атакам умел противостоять раньше. И тогда все будет, как решит народ.
Виталий, я вот, вы знаете, когда я читаю вот ваши статьи, я все-таки думаю, вот то, что вы пишете, вы понимаете, вы прогнозируете, что кого-то поддержат, кого-то не поддержат. Вы понимаете, что все это незаконно?
Почему?
Нет, законно. Кого-то поддержать, кого-то не поддержать. Это... И сыграть, и абсолютно повлиять, впрямую повлиять на результат демократических выборов в стране. Разве это законно со стороны Кремля?
Слушайте, у нас политика функционирует по этим правилам, значит, с самого начала 90-х годов. Сейчас еще все гораздо цивилизованнее стало. Вот Антон Алексеевич не даст, я думаю, соврать. По сравнению с тем, как делались выборы, значит, там в каком-нибудь году, 96-м, 97-м, и как они делаются сейчас, все-таки, значит, право, скажем так, закона во всем этом стало гораздо больше. Вот. Я описываю не книжные схемы, я описываю, как это существует на самом деле. Вот. Раз это существует и, в общем-то, всех это устраивает, то вопрос, насколько это соответствует там, формальной букве закона, он вторичен. И по большому, и на самом деле, по большому счету, там каких-то системных проблем и противоречий нет. Если бы они были, то значит, попытки там, значит, каких-то судов, там, расследований, которые время от времени инициируются в рамках вот, там, каких-то пикировок, вот, они бы к чему-то приводили. Они ни к чему не приводят. Все это знают, все по этим правилам живут и дальше, значит, будут жить. Поэтому не я это все придумываю, так сказать. Я только, как говорится, в данном случае регистратор реальности, так сказать, я вот ее снимаю информацию, ее излагаю. Кто хочет, читает, кто не хочет, не
Антон,
читает.
Антон, вы дадите соврать или не дадите? Вот в этой ситуации?
Ну, у нас диаметрально противоположные оценки с Виталием. Я считаю, что при Ельцине государство наше было более защищенным. Несмотря на более тяжелые условия, в которых оно находилось, все-таки там была более современная, я бы сказал, сетевая структура управления. Сегодняшний переход к вертикальной структурированной корпорации делает, конечно, нашу государственность уязвимой. Мы видели, как в одночасье рухнул Советский Союз. Я не хочу, чтобы что-то подобное произошло с Россией. Поэтому я думаю, что здесь идет изобретение велосипеда, и мы не идем, к сожалению, по пути прогресса. Вот для того, чтобы вернуться на путь прогресса, мы участвуем в этих выборах, мы действительно хотим сделать нашу страну лучше.
Но
мы патриоты.
Но прав ли Виталий в том, что и тогда, в те годы, в ельцинские годы, вот так же регулировали сверху выборы, вызывали, составляли, приставали?
Тогда были свои недостатки, безусловно. Идеальной системы не было ни тогда, идеальной системы нет и сейчас. Мы только ищем эту идеальную систему. Другое дело, что вот я как управленец, все-таки мне приходилось управлять разными объектами, в том числе промышленными, я считаю, что тогдашняя структура управления, зарождавшаяся, она была более перспективна, более современна.
И потом, мне кажется, Виталий, тогда еще были возможны сюрпризы какие-то на выборах, вроде там
и
победы ЛДПР. А сейчас это уже не и случались.
А вот движение Лугового это не сюрприз, а история вот с Марией Гайдар. Потом поменяли.
Нет, мы говорим о результатах. Нет, мы не говорим о сюрпризах избирательных кампаний. Мы говорим о результатах выборов.
Уверяю вас, Союз правых сил готов преподнести всем сюрприз на этих выборах.
Один мой хороший знакомый про избирательные
кампании. Плохо с системой избирательной
кампании. Один мой знакомый про избирательные кампании говорил так, что на выборах всегда обязательно случается, значит, две неприятности. Одна большая, одна маленькая. Вот. Так что все еще возможно.
Нина Сергеевна, извините, пожалуйста, что вы так долго ждете. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Я вашу дискуссию. И, знаете, хочу порассуждать как физик. Во-первых, я хочу заступиться, он в этом даже не нуждается, за Немцова. Значит, если бы Немцов был хотя бы в Думе сейчас, наша бы наука так не погибала, как она сегодня погибает. А вообще хочу сказать, что значит, не ходила уже голосовать долго-долго. Если СПС пойдет сейчас на выборы, я пойду лично за Немцова только проголосую. Потому что, вы знаете, в физике есть две вещи. Больцман когда-то застрелился, потому что доказывал, что все можно посчитать по теории вероятности, и все стремится к равномерности, а ему задали вопрос, что нет, жизнь же идет по усложнению. Он сказал, мы живем в невероятном мире. А невероятный мир действует по законам физики. Тоннельный эффект, но после этого нужно закрепиться резонансом. Так вот, Немцов не вор.
И точно, сейчас, вы правы.
И сейчас граница проходит. Вор не вор. И вся вот эта шатия-братья, которая сегодня вот играет, покупает. Вот мне лично Усманов даже в этом году заплатил за регистрационный взнос, и я успела съездить в Италию на Генеральную ассамблею по геофизике и сделать доклад, что такое катастрофы. Так вот, я хочу пожелать Немцову здоровья и его мальчишество вот в этих книгах. Совершенно ему можно все простить, но народ отслеживает главную характеристику. Он был у самой вершины власти и ничего себе не накрал.
Спасибо, Нина Сергеевна. Все понятно. И также Галина из Могилева пишет, что если книга это говорит о его и честной душе, поэтому смелым человеком я его считаю. В общем, какие-то хорошие слова, но поскольку СМС из трех пунктов, сообщит Галина состоит, я не могу в целом его. Но вот хорошие слова о Немцове пишет. Яков из Москвы, здравствуйте, говорите,
да,
пожалуйста.
Здравствуйте, можно мне минуту, не перебиваю? Вы же
нельзя.
Говорите, там еще. Я говорю, значит, я никогда не не буду голосовать за СПС, потому что мне не нужна застройка капитализма, мне нужно разрушение капитализма и постройка социализма человеческим лицом. Совершенно однозначно. И никакие политтехнологии на меня никогда не подействуют. У меня твердые марксистские убеждения. Я голосовал, голосую и буду голосовать за коммунистов. Всего вам доброго. До
свидания. Спасибо, Яков. Очень хорошо, что же вы просили, да, чтобы вас не перебивать. Тут перебивать абсолютно нечего. Константин из Санкт-Петербурга, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, говорите.
Правая идея, она порочна. Люди не хотят жить ни при каком коммунизме, капитализме, ни при диком, ни при развитом. Людям нужен все же социализм и коммунизм. Я тоже буду голосовать за коммунизм.
Хорошо, спасибо.
Вот, кстати говоря, эти звонки, они свидетельствуют, вот сейчас появилась гипотеза, что и благодаря росту собственного потенциала, и благодаря активности справедливой России, КПРФ очень много наберет. Вот если бы я вот сейчас писал свой прогноз по думским выборам, я бы КПРФ сейчас на 2-3% больше добавил.
Хорошо, я читаю вот все, что успеваю читать на пейджер. Бакову предлагаю включить в СПС главного врача московского хосписа Веру Миллионщикову, пишет Лариса Дмитриевна из Москвы.
Спасибо.
Партия СПС – это партия олигархов, такие как Потанин и прочие являются ее спонсорами. Про Потанина первый раз слышу.
К сожалению, не правда.
Да, а Яблоко...
никогда не было.
Да, Яблоко ставит свои задачи, чтобы взять единый налог с олигархов за использование природных ресурсов, которые принадлежат всем россиянам, пишет Алла Павловна, явная поклонница Яблока. СПС не нужно было менять лидера вообще, пишет Мария Семеновна. Почему Солженицын не интересен новым демократам, я не знаю. Предлагаю СПС создать партию правосудия, нанять на нефтяные деньги юристов на Западе для налаживания судебной системы в России. Народ за вас проголосует, пишет Вячеслав из Верхотурья.
О, привет, земляк, мой избирательный округ.
А, кстати, значит, он нас слышит. Хорошо, я завершаем на этом предложении программы «Час прессы» на волнах Радио Свободы. Мы обсуждали перспективы партии СПС, и у вас в гостях были начальник избирательного штаба партии Антон Баков и политолог, и автор газеты «Известия» и интернет-издания «Взгляд» Виталий Иванов. До следующей встречи в эфире. А через несколько секунд выйдет программа «Свобода в полдень», из которой вы услышите массу новой, интересной и важной информации. Слушайте Радио Свобода.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11 665, 15 535 и 17 730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.